От 2 до 5.
В Москве 14.07. Это программа «От 2 до 5». Сегодня в студии я, Ольга Бадьева, и, как обычно, Евгений Сатановский. Евгений Янович, приветствую.
Здравствуйте, Юля. Одно вы остались. Все мне изменили.
Ну как?
Корнеевский?
Мир вообще
с вьетнамцами.
Переменчив.
Или с вьетнамками.
Ну.
Оля Подалин с Куликовым
вот,
с утра.
Вот. Разнообразие,
вы,
понимаете?
Вы хотите сказать, что я недостаточно для нее разнообразен? Я спрошу.
Нет, я хочу сказать, что, понимаете, разнообразие — это вообще двигатель прогресса. И это очень хорошо, что оно существует.
Кто вам это сказал?
Ну как, понимаете, есть много
кто
разных
вам
видов.
Это сказал?
Дарвин
у эскимосов
сказал.
Количество терминов для обозначения цвета неба в преддверии снежной бури, зимой, лет, ну, безумное. Сравнимо только с количеством терминов, которые есть у папуасов для обозначения сортов ямса или таро в их там... Папуа Новой Гвинеи или на острове Новой Гвинеи. Вопрос, помогает ли это разнообразие им прогрессировать? Не думаю. Примерно 15 тысяч лет назад на Папуа Новой Гвинеи, я сейчас совершенно серьезен, изготавливались, ну, лучшие в мире полированные каменные топоры. Просто лучше. Более того, один из центров доместикации растений, помимо всего прочего, это, ну, земледельчество. Это папуа. И люди эти, которые папуас. Разнообразие у них невероятное. Ну, количество языков, на которых они говорят, просто языков настоящих, не диалектов, одно из самых серьезных на планете. Ну, если считать, что на планете существует, насколько я помню, около 7,5 тысяч языков, ну, спорят по поводу диалектов, 6-7,5 тысяч, то там от 1000 до 1500 на этом самом острове, да? Горные долины, каждой из этих горных долин живут люди, которые никогда не видели соседей, потому что вы падите через эти горы, да, вот можно. На вертолете, да, но вертолетов у них не было. То есть и эти люди завели земледельческую культуру раньше, чем это было в абсолютном большинстве мест на планете. Ну, пожалуй, в районе Иерихона, там, да, древний Иерихон, там все было до того. Вопрос, помогло ли это папуасам с прогресса. Заметьте, при этом они до сих пор делают лучшие на планете полированные каменные топоры.
Понимаете, смотря в чем прогресс, смотря как его воспринимать. Это же все очень сложно.
Вы видели, как они живут? Вот в чем не воспринимайте, вот совершенно точно, в чем, вот как хотите. Если не воспринимать его в том, что они, безусловно, еще в одной отрасли продвинулись чрезвычайно, все-таки по каннибализму остров Папуа Новая Гвинея держал марку наряду с Западной Африкой, вот, районом Гвинейского залива, на планете. Все. То есть, конечно, по способу приготовления человечины Россия сильно от них отстала.
У них США сильно сейчас, от них Евгений отстала. Янович, ну, пожалейте,
а хоть об... Уль, я, заметьте, не рассказываю в приятных подробностях в стиле рассказов «Южных морей» Джека Лондона о методах приготовления, которые помогли бы улучшить, на самом деле, знание о том, какова диета человеческого рода. Ну что, я так, мельком, что значит обедаю? Вы полагаете слушателей склонными к каннибализму? Я нет. Ладно, вернемся к нашим баранам. Значит, короткое, чего вы боялись, но все-таки не могу не пройти мимо поросят и британских пожарных.
Ну, я же говорил, тема обеда пока
мы...
у нас...
Нет, тема обеда здесь не к обеду дело. Вчера мы затронули с Олечкой Подолян тему о мафии. Мафия — ближневосточные ребята, или, скорее, в основном с территории Британской Индии. Но все это люди ислама. К сожалению моему, это и Индия, и Афганистан, и Пакистан, и Бангладеш. Есть, кстати, иракские, тоже бывшая Британия, колония ребята, которые установили сеть, ловившую, превращавшую в проституток, накачивавшую наркотиками, шантажировавшую девочек из того, что называется, белых семей. Прошло два процесса, один около 800 девочек, второй около 1200 девочек, и первая группа, вроде на скамье подсудимых, 17 мужчин, одна женщина. Дикий скандал. Мы сейчас говорили эту историю, удивившую меня, надо сказать, о поросятах и пожарных, и фермере, на тему того, что да, возмутились люди, правозащитники, в сетях возмутились коварством пожарных. Так вот, в той истории, о которой я говорю, возмущение правозащитников вызвал один единственный факт. Это то, что удалось педофилов и наркоторговцев, людей, которые насиловали, торговали этими девочками, поймать, обещав одному из педофилов 10 тысяч фунтов и иммунитет от преследования. Вся Британия взорвалась. Провокаторы? Да?
Угу.
Про то, почему, как, почему полиция молчала, боялась, почему суды не обращали внимания, почему все это покрывали местные власти, а многие чиновники пользовались радостно услугами малолетних сексуальных рабынь. А что такого? Да, нормально все. Вот об этом никто ничего не возмущался. Поэтому давайте говорить о том, вот сюжеты, которые часто появляются в западной прессе и перекочевывают в отечественные средства массовой информации. Я никогда не подозреваю наших, ну, за исключением целого ряда средств массовой информации, печатных, иногда электронных, и конкретных журналистов, которых знаю, но в подавляющем большинстве они не идиоты. В отличие от тех, кого я знаю на Западе. А на Западе я, ну, подавляющее меньшинство. У нас консервативная страна, и мы пока еще сохранили некоторое уважение к профессии журналиста как к профессии. К профессии вообще газетчика, телевизионщика. В ситуации, когда все что угодно, лишь бы был рейтинг. Что хотите, говорите, совершенно неважно, в чем смысл, либо поднять вопрос и погнать волну, да? Ну, давайте логика. Зачем выращивают свиней? И даже и поросят, потому что свинья без поросенка, ну, никак не получится. Их в подавляющем большинстве случаев выращивают на убой. Их не выращивают в качестве домашних любимцев. Есть мини-пиги, да, понятно. Вот есть животные, которых мы едим. И до той поры, пока законодательно не введено, и оно, с моей точки зрения, не будет введено, вегетарианство на планете, великое ханжество говорить о том, как это возможно, какое зверство. Зверство не в том состоит, что поросят спасли от того, чтобы они не сгорели живьем, а фермер потом, который выращивал их для того, чтобы сделать из них колбасу или консервы, или буженину, или все, что хотите, потом послал часть своей продукции, может, из этих поросят, может, не из этих поросят, какая разница, тем пожарным, которые, вообще-то говоря, спасли его ферму. Может, и он бы сгорел там вместе с этими поросятами. Можно дойти до чего угодно, включая, конечно, запрет употребления в пищу молока, потому что это эксплуатация несчастной коровы, а она должна ни в коем случае не быть эксплуатируема, пусть пасется на вольном выпасе, хоть у нее там вымя это разорвет, если корова удойная. Что за ханжеская глупость? Если у вас взяли и убили садистским методом животное, да, это большой предмет для возмущения и запрета. Британия была первой страной, которая ввела с 19 века запрет на такого рода скотское обращение с животными. И, кстати говоря, с начала 19 века это запрещено. А если у вас есть, ну, зверь, которому вы просто по-человечески относитесь, я совершенно сейчас не утрирую, неважно, это гусак с вашей фермы или свинья, вот Уинстон Черчилль, не сентиментальный, грубый-грубый мужик, на самом деле хамлом он был редкостным, с молодости при этом, сильно выпивавший и много куривший. Это к вопросу легкого пинка, к нашей борьбе с курением. Сигары из зубов не выпускал, как Сталин трубку. Гитлер не курил, был вегетарианцем, хороший был человек. С, опять же, моральным обликом у Черчилля было все плохо. Он в 90 с лишним хватал медсестер за филейные части, это хорошо известно. А вот Адольф Алоизович Шикельгрубер, который у нас Сталин, Гитлер, прошу прощения, он был высокоморальным человеком. История его любви с Евой Браун и замужества, он был трогательно стеснителен. Ну, концлагеря, правда, строил, да, там десятки миллионов людей за короткий срок перемолол и в Европе, и за пределами Европы, и в первую очередь в своей собственной стране. Но Черчилль говорил, я не ем тех, с кем лично знаком. Ему как-то подали рождественского гуся, насколько помню. Он категорически отказался его есть, узнав, что это птица, которую, ну вот он к ней хорошо относится. Ну, понимаю, можно сказать, что ж ты, дурашка такая, гуся не съел. Он не ел, и с тех пор ему не забивали скотину с его фермы, которую он знал. Ну, вот какой ни на есть, а питомец, хоть и гусь, да? Ну, как-то не по-человечески, нехорошо. Вы можете выращивать зверя, который хоть слон, если вы в Индии живете, хоть котенок, где угодно, хоть кто. И, ну, просто человек с первобытных времен относился по-разному к своему выращенному зверю и к тому, который на охоте убит. Да, и это охотники хорошо знают. Настоящие охотники, вот не те, кого часто называют у нас охотниками, хотя это просто сволочь на вертолете, отстреливающая какого-нибудь краснокнижного архара, а потом вертолет гибнет вместе с летчиком. А настоящие охотники, они же очень часто берут осиротевших зверят, которых встречают в лесу, и из них всячески их действительно по-человечески хорошо к ним относясь, выращивают там друзей. Да, свинья умный зверь, и олень умный зверь, и волк умный зверь, если вы его с малыша... Он для вас, правда, умный, но если он, не дай бог, пошел резать баранов у соседа, то вообще-то соседа его точно пристрелит. В этом плане давайте различать все-таки длинное и пушистое. Потому что этот сюжет, который вот звучал весь предыдущий час, он меня не столько на тем того, что пожарные, садисты, фермер, негодяй. Да нет. До какой степени мы становимся сами идиотами, ханжами? До какой степени мы перестаем различать вот обычную нормальную жизнь и некоторые отвлеченные требования чего-то, чего очень часто люди, не имеющие отношения ни к чему нормальному, и никогда в своей жизни не приподнявший ничего, по-грубому говоря, тяжелее клавиатуры или своего репродуктивного органа, начинают устанавливать тем, кто живет, ну, обычной жизнью. Фермеры. Ну да, они забивают ту скотину, которая есть. Скажите, пожалуйста, в Индии есть огромное количество вегетарианцев, принципиальных. Ну, не кормите верующего индуса говядиной. Плохо кончится, кстати, прирежет вас. Если фанатик, просто вот для него это страшно. Ну и не издевайтесь над ним. Не надо мусульманина верующего или еврея, ну не такого, как я, который ветчину ест со спокойной душой и большим аппетитом, а верующего, его не надо кормить свининой. И то же самое относится к огромному количеству еды. И понятно, что в данном случае ни у кого, ну, скажем так, не шевельнется на тему виноградных улиток. Ну, улитка она как-то. Хотя, конечно, если их живыми, как в Таиланде, да, ну, как-то на раскаленную сковороду, в Европе запрещено садизм, лобстеров запрещено живьем, да, там, готовить. А на курортах, да запросто, вкусные они. Попробуйте убедить японцев не резать живую рыбу на сашими. Боюсь, не убедить. Что теперь, Японию разбомбить за это? Что делать, чтобы те же японцы и норвежцы не били китов, ну, все уже отказались, а они продолжают. Ой, какие не самые бедные страны. По принципу, а мы традиционно их бьем. Но отдельная тема для человечества, потому что, в общем, практически разумный вид, и очень редкий вид. Японцев больше, чем китов. И норвежцев больше, чем китов осталось в океане. Но вот это как-то нехорошо. Никогда не бывает и дело. Если бы человечество требовало само от себя, чтобы оно выполняло все заповеди непременно из, да, там, ну, бури осуждения всех христиан, мы бы вымерли давно. Это так, к вопросу о том сюжете, который прозвучал у нас в прошлом часе, потому что огромное количество сюжетов, проходящих по средствам массовой информации. Когда вы начинаете просто задумываться над тем, что происходит на самом деле, как это описывается, и чего должно быть? Вы понимаете, мальчика нет. Был ли мальчик, да? Но нету здесь предмета ни для чего, кроме желания людей, у которых, ну, надо бы раскрутить какой-нибудь крик. Трогать банду наркоторговцев боязно. Педофилов боязно. Опять же, а вдруг самого на этом поймают, да? А вот фермера с пожарными, с сосисками из поросят. Господи, а что фермер сделает? Да и пожарные что сделают? Горько заплачут и скажут: пролетарии всех стран, извините нас, пожалуйста. Или там поросята всех стран, извините нас, пожалуйста. Но огромное количество реально это того. То же самое, почему мы все время говорим, ну, например, о борьбе с курением или тем или другим. Десятая доля материала, посвященная теме этой борьбы с курением, я как не курящий человек на это смотрю, которая была бы посвящена раскрутке, подъему общества на борьбу с наркотиками. С наркотиками. В том числе и с распространением наркотиков в школах, в вузах, в детской среде, в юношеской. Я это очень хорошо знаю, потому что я знаю, как торгуют наркотиками в Лумумбаре, Патриса Лумумба, или на журфаке, или Институт стран Азии и Африки. Я своих студентов с первого курса предупреждаю, что вот если кто-то, не дай бог, будет замечен, улетит со свистом, ну, потому что это смерть. Да нету таких материалов. Тема проституции и в нашей стране, и несовершеннолетних, и вовлеченных, и как это все имеет отношение к силовым органам на местах, те же самые милиционеры. А как наркоторговля крышуется силовиками? У нас же есть целые населенные пункты, которые фактически контролируются мафией. И до той поры, пока не начинается какая-нибудь большая пальба с жертвами. Согра, Кущевка, да? Много таких мест можно. Город без наркотиков Ройзмана откуда возник? Ебург, он же Екатеринбург. Ну, оттуда. Поэтому существуют эти проблемы-то не только у западников, они и у нас существуют. Да еще как существует. И мне просто кажется, что мы очень много говорим в наших средствах массовой информации, чего мне, собственно, англичане или континентальные европейцы или американцы, я уже перестал давать им интервью, честно говоря, по Ближнему Востоку, о всякой, как бы повежливо сказать, фигне. И очень мало говорим о реальных проблемах. По объективным причинам, ну да, у нас там не Дикий Запад. Ты начал говорить, ну, меньше вероятности, что к тебе пришли и пристрелили. Меньше. Ну, меньше вероятности, что твой дом подожгли вместе с тобой или взорвали машину. Меньше, меньше, не 90-й. В 90-й, кстати, было не меньше, чем на Западе. Сегодня, ну, чуть меньше. Но не более чем. Ну, это так. Знаете, размышления на тему, потому что сидишь, готовишь материалы, слушаешь эфир, в эфире самый важный вопрос всех времен и народов. Сосиски из спасенных поросят. Ты прям вот ужас, ужас. Арестовали Серебренникова, вчера было. Сверхновость, молния. И чё? Это всё? А, ладно, там вмешалась огромная толпа народу. Давайте поговорим про мелкие вопросы. Мелкие. Дачная амнистия, и как ее пропихивали, какие группировки конкретно это пробили, и какие чиновники, высокие чиновники. Это все пробивали и пробили, я называл даже одного вице-премьера, который реально пробил это через Думу. Нет, ну, конечно, это менее важно, чем то, что наши силовики задержали режиссера Серебренникова. То есть понятно, что для него это страшная-страшная трагедия. Ну, наверное, понятно. Как выясняется, у нас очень многие вещи, которые обсуждаются, могут не обсуждаться. Помните, была такая тема, когда попытались задушить и погромить 157-ю математическую школу, была тема адультера одного из учителей с школьницами, старшеклассницами, заметьте, школьницами, которые потом, обидевшись, видимо, на то, что это ничем в итоге не кончилось, на него через достаточное количество лет наехали. Я подробно потом выяснял это все. А более того, законодательство поднял, не поленился. Есть такая тема «возраст согласия». Что там было обсуждать? В законе все есть. Да? С какого возраста человек имеет или не имеет права на интимную жизнь? Самое смешное, с какого возраста люди, которые могут на него влиять, тот самый случай, если говорить об учителе, либо об опекуне, либо о ком-то еще, имеют право думать о том, чтобы закрутить амуры с этой девушкой или юношей, если ну, в законодательстве огромного количества стран гомосексуальные контакты разрешены, но, правда, регламентируют. А с какого его посадят? И посадят, кстати, надолго, если. А с какого возраста вообще можно к нему близко подходить? Там, оказывается, же во всем законодательстве все прописано. Но если это подростки между собой сошлись одно, ну да, у подростков с гормонами все хорошо, из ушей бьют, а с мозгами все плохо. Из ушей бьют ровно через тот вакуум, который у них в голове. Ну, до 3 там лет законодательство понимает, они примерно одинаково придурковаты. Разница до 3 лет. А если это взрослый человек, ой, как он огребет! И в том числе по законодательству Российской Федерации. Это ж так? Так. И вот тут вопрос. Поскольку все есть в законе, и правоприменение есть в законе, да? И судебская система с советских времен, это все четко разработано, вот просто очень четко. Опять, а в чем была тема? Школу, что ли, конкретную погромить? Бессмысленно. Возьмите ситуацию и займитесь ей с точки зрения закона. И не морочьте никому голову, ребята. И не влезайте никуда. Вон опять у нас диета, соль, сахар. Это звучало в предыдущем часе. Мафия производителей соли и сахара. А мафия диетологов нет. А никто не хочет посмотреть, как у нас меняются отношения у тех же американцев. То холестерин вреден, то холестерин оказывается необходим и полезен. И без него сдохнет. Это как с аппендиксом. То аппендикс безумно вреден, его надо всем удалить. И вдруг выясняется, вот недавно, после столетий, когда медицина полагала, что он 10 тысяч лет нафиг не нужен. Да нужен, нужен, оказывается. Не надо его всем удалять. И вот эта простая мысль, что в разных случаях все бывает по-разному. Что не надо, конечно, есть чистую соль или чистый сахар. Но запрещать соль или сахар, это же каким надо быть идиотом. Вон у нас есть один врач, бывший санитар леса, который у нас большой борец с пивом, потому что это яд. Пиво – основа человеческого питания в целом ряде цивилизаций, потому что, оказывается, в том же Древнем Египте оно в рацион входило. Нельзя было простую воду пить. Ну, протравитесь. Грязная она была. Посмотрел, оказывается, археологи. Ну, и что лезть против истории человеческой природы и культуры потребления? Ну, нормализуй.
Вернемся в эфир. Маленькая катастрофа, у кого есть сетевизор, с тем, что я умудрился опрокинуть на клавиатуру чашку чая. И теперь буду говорить размеренно, стараясь не вляпаться в лужу. Но потеря координации, видимо, с возрастом. Бароны стареют, бароны жиреют, говорили на эту тему классики. Разжирить я уже успел, теперь, видимо, состарился. Но вернемся немного все-таки к региону, о котором последнее время я стараюсь говорить поменьше, потому что, как мне как-то показалось, немножко пересолил или переперчил рассказами о нем. Это Ближний Восток. Потому что, как президент Института Ближнего Востока, у меня постоянно каждый день идут материалы по этому региону, и как-то вот очень сложно удержаться от того, чтобы не рассказывать. Дело в том, что Соединенные Штаты ввели новую программу того, чего у них будет в Афганистане, и президент Дональд Трамп, или как ласково его называют в наших рядах, Трампушка наша, объявил о том, что не будет он никого выводить из Афганистана, а будет по просьбе трудящихся в виде правительства Афганистана, естественно, все-таки повышать количество людей, которые в Афганистане будут воевать. Во-первых, почему это происходит? Происходит это ровно потому, что нельзя оттуда никого вывести, иначе правительство немедленным образом падет, и не для того, в конце концов, американцы туда залезали и теряли там тысячи людей, и втаскивали туда огромное количество союзников. Афганистан — это тот самый случай, когда, ну, там, в отличие от Ирака и Ливии, туда заходили под ООНовской крышей. И надо сказать, что после 11 сентября, теракта 11 сентября, было понятно, что какой-никакой должен быть, какой-никакой должен быть ответ на то, что происходило. Значит, смотрите, ситуация здесь простая и простодушна. Почему американцы увеличивают количество военнослужащих, и кто будут эти военнослужащие? Значит, первое. Военнослужащие эти будут в основном ЧВК, частные военные компании. Частные военные компании, среди которых выделяется объемом заказов, которые она, насколько можно судить, получит, бывшая компания Эрика Принса, Blackwaters, прославленная, надо сказать, убийствами местного населения и в Афганистане, и в Ираке. Вообще у наемников всегда все просто. Видишь, стреляй. И очень часто оказывается, что видишь, стреляй, а это была свадьба, или похороны, или мечеть, или все что угодно, за исключением террористов. Ну, как есть. При этом наемники охраняют объекты, включая посольство, наемники перевозят различные грузы, наемники много чего делают. На эту тему в западной прессе очень пишут о том много, что в Сирии, оказывается, воевала не российская армия в рядах ВКС, а вот некоторая легендированная группа Вагнера. Частная военная компания из России. Ко мне в свое время журналисты долго приставали на тему того, что я знаю о Вагнере. Особенно после того, как я им сказал, что я знаю очень хорошо Вагнера. Я с ним треть жизни практически, даже поболее, прожил вместе. И они страшно возбудились. А у меня просто дедушка Вагнер, Лёва Абрамович. Полковник советского военно-морского флота, ну, уже пенсионер был, конечно, но прям вот такой сильный военный дедушка с орденом Ленина. И когда я им честно сказал, что вот дедушка мой такой, и он, правда, помер в 82-м году, они очень обиделись и перестали меня спрашивать о группе Вагнера, поняв, что они, конечно, получат что-нибудь еще из информации на эту тему, но вряд ли это им поможет, сенсации просто будет никакой. Но даже не представляете, с каким вот диким возбуждением. Группа Вагнера, что вы можете сказать? Знаю, долго жил, много лет. И ты понимаешь, что у человека вот уже руки от возбуждения дрожат. А ты его опусти немножко, и он перестанет к тебе приставать. И даже ему и пристать ко мне не с чем больше. Очень смешно. Ладно, смех смехом, но в Афганистане сейчас талибы, что называется, готовятся коллекционировать головы. А охотники за головами — это как раз не совсем из-за этого, если всерьез региона, но они очень радостно подошли к вопросу о том, что американцы предоставят большее число мишеней, чем планировалось. Тут Пентагон не виноват, они действительно ничего не смогли сделать. Стратегия войны, которую вели в 80-е годы наши в смысле советские войска, потому что не только Россия правопреемник Советского Союза с точки зрения там, того, что никто долги не стал возвращать, и, кстати, Украина тоже, после чего имущество Советского Союза осталось у Российской Федерации, которая согласилась выплатить долги. А ну уж раз деньги платим, тогда и имущество наше. И вот тут нас начали всячески наезжать и пытаться отобрать, и здание посольства, и здание торгпресс. Там постсоветская история дележа долгов и чего после этого было, она бесхитростна. До удивления. Мерзопакостно, конечно, но, с другой стороны, зато мы знаем, с кем имеем дело. Так вот, мы воевали для того, чтобы был какой-то результат. Не случайно. Афганцы, я довольно много общался и с афганцами, и с натовцами, которые в Афганистане сидели в современный период, говорили, что Шурави был, конечно, враг, но враг, что называется, respectable, уважаемый.
Люди, которые строили, строили туннели, строили мосты, строили дороги, завозили ту самую гуманитарную помощь, которой в зимний период в горных районах, да без топлива, без ГСМ, без хлеба, без муки, там, да сдохнет этот кишлак. Ладно, хорошо, дрова ему надо, а ты их как завезешь? И вот тебе действительно этого было, и это было много раз, и во многих местах посылают грузовик дров, и он спасает. Просто от того, что ты вымерзнешь, а на высотах Гиндукуша зимой, но не Монако, мягко говоря. То есть климат не просто резко континентальный, а он резко континентальный, очень часто несовместимый с жизнью. Это так. И вымирали, вымерзали, с голоду умирали целые деревни. И вообще говоря, если бы мы там не маялись дурью, и не строили социализм, и не арестовывали мул, и не пытались конфисковывать племенную собственность у вождей на тему того, что социальная справедливость – это значит все народное. А для племени вождь – это и значит народ. А соседнее племя – это не народ. Это вполне возможно, что ничего того, что у нас бы было в Афганистане, не было бы. И не удалось бы поднимать с территории Пакистана, отчасти Ирана, ну, в основном Пакистана, вот весь тот джихад. И толпы маджахедов бы не гуляли с нами там воюя. Изначально ведь афганцы к нам были настроены безумно по-хорошему. Ну, со времен драк с англичанами. Ну, есть какое-то... Вот воюю, но при этом делаю то, чего надо, и не делаю то, чего не надо. В Сирии мы сейчас так, кстати, работаем. Поэтому в Сирии не десятки тысяч сидят российских военнослужащих, а, вообще-то говоря, полк ВКС. Плюс силы спецназначения, и спецназ просто прокачивается через эту страну, плюс офицеры и генералы генштаба, которые там планируют операции и получили гигантский опыт. На самом деле, более профессиональных сегодня офицеров-штабистов, людей, которые не просто умеют командовать, а умеют это в реальных операциях, на серьезных территориях, ну, мало у кого это есть. Больше того, посмотрите, как работает гуманитарка. Да, эти люди... Тысячи сегодня населенных пунктов, сотни группировок. Они воюют с Асадом, когда их трогают. А когда они их трогают, они ни с ним, ни с нами не воюют. И поэтому говорят, что гражданская война фактически кончилась. Ведь об этом на этой неделе сказал Шойгу. Теперь погода, а потом продолжим.
Yes.
Мы вернулись в эфир. Справедливо сказано про эмоциональность, когда в эфир летит «yes», это когда лампочка вот-вот погаснет, но еще не успели ее погасить, а по секундомеру время кончилось. А я очень люблю вот успевать к той секунде или секундам, которые написаны редакторами. Они же не для того это пишут, чтобы потом махать из этого аквариума руками, как тонущие проходящему мимо спасательному катеру. И здесь, с моей точки зрения, те, кто мы и сидим в студии, должны успевать. И вот успел ты секунда в секунду. И должна не, по идее, лампочку-то погасить в этот момент. Да? Это уже пошло время, а они ее не гасят. Ну, yes, ну, это как минимум означает, что на английском языке я это слово знаю. Означает оно «да».
Не самое страшное, ладно. Евгений Янович, что летит в эфир, пока еще не погасла эта кнопочка.
Да и ради бога. И я ради при бога. Этом, заметьте, в эфире практически не матерюсь. Ну, когда, если мне это надо сделать, я это на каком-нибудь иностранном языке сделаю, если уж эмоций слишком много. Арабском там, персидском... Ну, в общем, достаточно далеко. А ругательства, они же далеко не всегда оскорбительны. Например, иранское «загермерт» означает все это «от змеиный яд». Но звучит-то хорошо, «загермерт».
Угу. Ну да.
Ну, змеиный яд, ну и что? Ну, нормально. Прививка от укуса гюрзы тоже на змеином яде делается. Ладно, вернулись к нашему эфиру и к Афганистану. Итак... К Афганистану, к Сирии. На самом деле война кончилась в Сирии. И значит ли это, что не прозвучит ни одного выстрела?
Не значит ли это, что не будут пытаться раскрутить войну? Нет, не значит. Нет, не значит. Понимаете ли, гражданская война в Советском Союзе была с какого года по какой? Ну да, она где-то кончилась в 18-м, а где-то кончилась в 20-м. А сколько времени еще по долинам и по взгорьям шла дивизия вперед после взятия Перекопа? Там, на Дальнем Востоке, где барон Унгер, где была ДВР, где японцы стояли. ДВР — это Дальневосточная республика, никем не признанная, кроме большевистской Красной России, а потом уж отдельная тема. Гражданская война — это такое занятие, которое нельзя прервать. Ее можно только прекратить в ту секунду, как спонсоры гражданской войны поняли, что, ну, не в коня корм, бессмысленно деньги вбрасывать, ничего не выиграешь, не сбросишь ты правящий режим. Гражданская война — это и война с басмачами в Центральной Азии. Сколько к нам они ходили, желающие, почитайте книгу Джура Тумана. А? До 30-е годы разгар борьбы с басмачеством в Центральной Азии. Разгар. И до начала войны, когда англичанам не до того было, когда 39-й год, и началась война с Германией. И сэру Уинстону Черчиллю пришлось выгребать, потому что Чемберлен-то со своим... «Мир, мир, всюду мир» не выгреб. Это к вопросу о Нобелевской премии мира Михаила Сергеевича Горбачева, Барака Хусейна Обамы и вообще всех этих замечательных людей, которые хотели хорошего, а в итоге получаются такие руины, что камня на камне не остается. Помните, великая была фраза на тему того, что из Мюнхена приехала и сказала, насколько помню, Чемберлен, о мире на поколение. Даладье, Чемберлен отдали Гитлеру Чехословакию. Чего? Они получили мир на поколение? Сколько от Мюнхенской конференции прошло до начала Второй мировой войны? Польшу расчекрыжили на раз. Она там отбивалась, кстати, и больше, чем Франция отбивалась. Уж ей-то можно было давать по совокупности державу победиться, они воевали. А Франция, ну, как-то не воевала. Поэтому в Сирии мы воевали как положено. Вот как с басмачами, как в Афганистане. Только мы не строим там социализм, коммунизм, не внедряем туда демократию, не говорим им, как им надо жить, не пишем конституцию, которую они обязаны непременно принять, желательно к очередным выборам в Конгресс, президента выборам или еще какой-нибудь чуши. Да нифига. Мы можем предложить варианты конституционного устройства Сирии, которое ее не взорвет. Ну, потому что мы же видим, чего ее взорвало. Конечно, местная власть может сказать, да ладно, мы сами справились. Сами? А если бы не наш ВКС? А если бы не были до уровня рот российскими военными, переподготовлены армейские подразделения? Была бы армия в Сирии? Да нет. Там есть несколько добровольческих подразделений, добровольческих причем, которые вот воевали по-настоящему. Там есть Национальная гвардия, сидевшая всю войну в тылу и поэтому сохранившая боеспособность. Только ведь проблема, понимаете, гвардия национальная для подавления волнения – это здорово, а гвардия национальная для войны, которая на фронте не была, ну, это большая разница. Там, конечно, и регулярные подразделения, которых туда притащили из Ирака, из Ливана, из Афганистана хазарийцев, иранские ксировцы. Но фронт они только не держали. Ну, не держали они фронт против террористов. Была идея, да, это была идея корпуса стражи исламской революции. Против партизан должны воевать партизаны. И пошла система. Давайте, не будет в Сирии армии, будет... Ну, Хизбалла сирийская, а мы уж по команде. Только они фронт не держали, выяснилось, все эти подразделения. Даже против террористов, когда деньги вбрасываются миллиардами, а и Катар, и саудовцы туда вбрасывали-то их миллиардами. То есть в страшном сне не придумать, насколько все, что вбрасывали туда заливники, и, кстати, турцы, и, кстати, западники, и, в первую очередь, американцы, превышало и
может, где-то и сейчас превышает те расходы, которые Россия потратила на то, чтобы в нужных точках, именно точках, нужным точечным воздействием свернуть весь этот маховик и никакой атаки на Асада, уничтожения Сирии не получается. А когда все зависло, вот вам зоны деэскалации. И потихоньку они начали там, как пауки в банке, друг друга съедать. Про турецкие с про-саудовскими. Вот этим мы отличились в той же Сирии от американцев в том же Афганистане. Потому что ключевой союзник Соединенных Штатов, Пакистан, как выяснилось, никакой не союзник, а противник. Трамп им сейчас угрожает. Ну, угрожать Исламабаду — это смешно, конечно. Огромная страна за 200 миллионов с ядерным оружием, больше 100 зарядов. Вот их... Ну, чем угрожать? А мы с Индией, крупнейшей демократией в мире. Давайте, давайте, ребята. Вы еще на индийском субконтиненте, что называется, большую войну заведите. А Индии это надо. А у нее там под боком еще союзник Пакистана — Китай. Так что крайне любопытно, что будет. Но на этом первый час эфира кончился, а потом, после того, как пройдут новости, мы опять встретимся в этой студии. Чай постараюсь не переворачивать.
От двух до пяти.